ни недостаточно жестоким. Но откуда мне знать мерки дома? Я даже старался потом. Только не в этом дело. Тогда владетель показал мне слово свое, вынул кинжал, тот, который теперь у тебя, Ильмар, подарил мне, а потом вдруг взял меня. Марк замолчал на миг. Ему было неприятно говорить, и я его понимал. Взял меня за воротник, приподнял и сказал: «Если бы мое слово было подлинным, истинным словом, я бы весь мир так держал, как тебя, мальчик». «Достаточно неприятно», — осторожно сказал я. «Да, не очень», — ответил Марк. «Он меня на секунду приподнял. Владетель, он же слабый, если честно». Мальчик улыбнулся. «А потом я вспомнил, когда я книгу нашел, ну и...» «Понятно», — сказал я. «Хорошо, Марк, я тебя понял». Дилижанс ходко катил по дороге, лишь иногда нас потряхивало. Казалось бы, наслаждайся дорогой. В первом классе, вырвавшись из лап преторианцев, но мы сидели словно на собственных похоронах, молча и уныло. «Церковь того же боится?» «Так, Эльмар?» — спросила Хелен. «Вроде бы да. Только церковь тут не едина. Кто хочет прикончить Маркуса вместе с его словом, а кто употребить слово по своему разумению?» «А кто хочет меня убить?» — резко спросил Марк. «Я не знал, Эльмар. Правда, не знал?» «Слуги Искупителя», — через силу сказал я. Посмотрел на Луизу, та кивнула, сказала: «Я когда-то думала, что это беда подлинная. Ну, что кто-то больше сестру чтит, а кто-то Искупителя. Бог ведь один, и зачем к нему по-разному обращаться? А когда ушла от мира, каждый сам решает, через кого мольбы к Господу слать. Каждый сам решает, что важнее: правда от Бога пришедшая или правда к Богу обращенная, добрая твердость или строгая мягкость. Так уж пошло. Это от природы человеческой, наверное. Не зря же Господь нас на мужчин и женщин поделил. Вот только служить Искупителю труднее оказалось. Все время к добру призывать, добро требовать, от неразумных людей добро выбивать, разве выдержит слабая душа? Отсюда и костры, и походы столбовые. Луиза замолчала, испуганно глядя на нас. Все мы молчали, глядя на нее, и во взглядах наших была растерянность. Ведь каждый уже понял: Хелен давным-давно, Марк позже, я только-только, что собой представляет настоятельница Луиза, бывшая баронесса. Не блистала она умом, если честно говорить, и слышать от нее что-то необычное и на первый взгляд правильное было странно. «Я глупость сказала?» — в полголоса поинтересовалась Луиза. Самомнение, вполне заменяющее ей сообразительность, впервые бежало с поля боя. «Нет», — таким же шепотом ответила Хелен. «Вот именно, что нет. Все сейчас зависело от ответа Луизы». Еще одной ссоры я не вынесу. Настоятельница засмеялась, спрятала лицо в ладони, покачиваясь, отвернулась от нас. Вот как, оказывается, внимание завоевывать. В кои веки что-то умное сказать. Ни я, ни Хелен не решились ответить. Вместо нас это сделал Марк. У тебя вполне получилось. Его слова напряжение разрядили. Смех, готовый перейти в гневную ссору или в истерику, стих. Луиза вздохнула. Ладно. Что думала, то и сказала. Братья-воскупители тебя убьют, Маркус, чтобы святотатство не допустить, чтобы истинное слово скрыть навсегда. Оно лишь искупителю принадлежит, не людям. А братья во сестре лучше тоже им не попадаться. У церкви своя власть, свой путь. Добавлять к нему еще и слово, на котором все богатства мира, не стоит. «Ты права, сестра», — сказала Хелен. «Но что же нам делать? Скрываться всю жизнь? По диким землям скитаться?» «Иного выхода нет», — твердо ответила Луиза. Мне показалось, что тут Хелен с ней не согласна, но она смолчала. Разговор затих как-то сам собой. Некоторое время мы сидели молча, потом Марк завозился, прилег на диване и задремал. Хелен немедленно последовала его примеру. Мы с Луизой держались дольше, поглядывая в окна, пока я не понял всю бессмысленность бодрствования. Даже если мы заметим, какую опасность, все равно реагировать будет поздно. Даже с полноценным пикетом стражи на дороге нам не справиться. Да и все равно проснусь, едва дилижанс начнет останавливаться. Успокоив себя этой мыслью, я прилег рядом с Марком и почти мгновенно заснул. Луиза осталась сидеть, прямая, строгая, напряженная. Была ли у искупителя в детстве такая хранительница? Если довелось путешествовать, то быстро привыкаешь спать на ходу. В крестьянской повозке, в утлом челноке, верхом. Если довелось много путешествовать, то и на своих двоих бредешь в такой дремоте, что покрепче иного сна будет. На мягком диванчике, да по ровной дороге, в экипаже с хорошими рессорами кучер не солгал, спать можно лучше, чем на перине. Только укачивают мягкие покачивания и легкий стук копыт. Могут и сны прийти, сны о доме. Лучшая отрада для путника. Но мне снился кошмар. Снился мне ад. Ледяная пустыня без конца, без края. Небо темное, ни звезды нет, но льется с него тусклый серый свет и холодно. Ветра нет, ничего нет, словно взмыл в ту высь безвоздушную, о которой Хелен говорила, а передо мной столб, деревянный столб, покрытый иголочками изморози, и человек на нем, привязанный, прикрученный с руками за спиной, вокруг столба обвитыми. Кожа льдинками колючими затянута, голова поднята, будто пытался в последний раз в небо взглянуть, в пустое, серое, выцветшее небо. Я взвыл, закричал от страха, от желания лицо руками закрыть, глаза выдрать, чтобы не видеть, не сметь видеть.